Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Цинизм и ханжество. Повтор 2005 года из клуба «Проект Аги». Обсуждают доктор искусствоведения, профессор, преподаватель сценической речи Анна Николаевна Петрова, социолог, глава Левада-центра Лев Дмитриевич Кутков, режиссер и писательница Полина Альденбург, на тот момент юная ведущая утреннего шоу «Радио Свобода», а также обозреватель и ведущий «Радио Свобода» Виталий Портников, который в то время еще работает между Киевом и Москвой.
У меня... Первый вопрос. Вот кем бы вы предпочли себя видеть, циником или ханжой? Дело в том, что в процессе подготовки этой передачи многие люди меня спрашивают, в каком качестве вот, я хотела бы их видеть как гостей на этой программе. Полина, может быть?
Честно говоря, хотелось бы какого-то равновесия, но если уж выбирать, то я, честно говоря, теряюсь, потому что циником быть весело, с одной стороны. Можно посмеяться. Черный юмор — это, как известно, очень такая веселая вещь бывает иногда. А ханжество — это скучно. Вот так вот у меня как-то так складывается. Но с другой стороны, цинизм, наверное, не подразумевает какого-то бесчестия. Цинизм не подразумевает какого-то хамства, может быть, предательства. То есть, наверное, если быть циником исключительно, что касается, допустим, взглядов на жизнь и никому не мешать своим цинизмом, то, может быть, наверное, циником быть веселее.
Полин, ну тут я процитирую энциклопедический словарь. Он дает нам определение цинизма от греческого цинизма с учения киников. Цинизм — это нигилистическое отношение к человеческой культуре и общепринятым правилам нравственности. Синонимом является аморализм. Или имморализм. А аморализм, согласно энциклопедическому словарю, это отрицание моральных устоев и общепринятых норм поведения в обществе, нигилистическое отношение ко всяким нравственным принципам. Так что вот не знаю, как тут насчет хамства и предательства вопросы возникают. Но кто готов быть циником или ханжой? Может быть, Виталий Портников?
Мне кажется, что циники существуют исключительно в фантазии ханжей, а ханжей существует в фантазии циников, потому что если бы так реально посмотреть на это, то ни тех, ни других на самом деле в природе ведь нету. И основная масса людей ни к тем, ни другим категориям как бы не относится. Но человек, который считает, что он придерживается неких твердых моральных принципов, он должен их на ком-то проверять, да, и сверять как бы свои часы с часами тех, у кого стрелки двигаются в другую сторону. А это означает, что любого человека, который, по его мнению, не придерживается этих самых строгих принципов, вместе с тем великолепно себя чувствует, он называет циником. А вот циник — это человек как бы более свободных взглядов, он хочет выглядеть достаточно легко, он хочет выглядеть достаточно уверенно, он хочет найти любое оправдание какому-либо поступку, который, по его мнению, нарушает общественную мораль или вообще представление о порядке. Ведь тогда он иначе себя не будет чувствовать циником, он будет тогда серым и заурядным. Ну и тогда он видит, что есть некие другие люди, которые так вот не живут, которые, как говорит Полина, живут гораздо скучнее, и этих людей он может называть уже ханжами. Причем очень часто в истории ведь так бывало, что ханжи и циники, они менялись местами в реальности. Вот, например, с точки зрения католика, протестанты — это ханжи. В католических городах всегда было весело, в протестантских всегда было скучно и нудно. Но, можно сказать, мы увидели и противоположные периоды. Мы видели, что было католическое ханжество периода инквизиции. Или вот нынешний период, когда мы тоже видим католическое ханжество в таких традиционно преданных Ватикану странах, как, например, Польша. Но, опять-таки, ведь все это не имеет никакого отношения к представлению о реальности тех людей, которые не являются ни циниками, ни ханжами, а просто верят в Бога. То есть, короче говоря, живут по декалогу. Вот эти вот 10 заповедей, если человек их придерживает, они исключают существование циников и исключают существование ханжей. Просто не может быть. Они находятся на периферии восприятия цивилизации.
Виталий, а вы-то лично, вот если бы судьба вас поставила в ситуацию выбора, вот кем бы вы оказались, циником или ханжой?
Так передо мной не могло быть подобного выбора произойти, именно потому что я считаю, что я просто реалист. А реалист это что означает вообще в нормальном понимании слова? Это человек, который верит в Бога. Человек может быть противоположно, не верит в Бога. Ну, это тогда другая система веры и только. Но вместе с тем реально представляет себе тот мир, в котором он находится. Я вам приведу очень простой пример. Стена плача в Иерусалиме. Вечером в субботу, естественно, площадь вся перед стеной полна людей, которые завершают субботние молитвы. Это представители самых ортодоксальных сект в иудаизме, которые там тысячелетия уже стоят. И уже, казалось бы, более верующих людей с исторической традиционной точки зрения трудно найти. И тут смотрю, что один из этих вот людей, он уходит от стены лицом. То есть, ну, пятится. Пятится, это так, в общем-то, и в храмах христианских нередко принято. Но ведь никто же больше не пятится. С точки зрения всех остальных людей, которые там находятся, он ханжа, ну, конечно, потому что что такое? Они ведь все там читают заповеди по тысячу раз, изучают Тору всю жизнь, ходят в религиозные школы, преподают там. И вдруг один из них святее, как они бы так сказали, если бы не знали, кто это, святей Папы Римского, да? А с нашей точки зрения, наверное, людей нерелигиозных, так сказать, светских, все те люди, которые там собираются, они ханжи. Вот в чем дело, да. А если отойти от стены плача, пойти по городу современному, где уже нет таких религиозных людей, увидеть человека в кипе, мы тоже назовем его ханжой. Ну и так далее и тому подобное. С нашей точки зрения, чем больше мы будем отходить, так, тем больше ханжей будет появляться. И с другой стороны, мы всех этих людей можем назвать циниками, потому что мы что точно знаем, что человек живет по религии не от того, что он читает заповеди, и не от того, что он изучает священные книги, не от того, что он тут 3000 раз что-либо трактует, а потому что он внутри имеет некий моральный стержень. Так вот, присутствие морального стержня не оставляет выбора между ханжеством и цинизмом.
Спасибо, Виталий Портников. Я с удовольствием передам слово Анне Николаевне Петровой.
После этого монолога я хочу отказаться и от понятия циник, и понятия ханжа, потому что главное не наносить ударов ближним. А, судя по всему, две эти категории свойственны людям, которые любят наносить удары ближним.
Готовы, да.
Да, им это нравится, им кажется, что это, может быть, поднимает над уровнем жизни каким-то образом. Вообще человек, который старается верить, как-то не должен быть ни ханжой, ни циником. Но в этом контексте уж лучше быть ханжой, чем циником.
А почему лучше ханжой-то быть?
Мне кажется, что ханжество – свойство, которое гораздо больше проявляется в общении с другими людьми. Как-то... Его сразу можно уловить. Оно уже столько раз описано в литературе. Мне кажется, что это не такое опасное свойство. Ну, в бытовом смысле. А цинизм – это очень современное качество. И, может быть, поэтому необыкновенно опасное. Мне даже кажется, что в определенном смысле цинизм часто содержит природу ханжества.
Я предложу вам, Анна Николаевна, выбор морали.
Пожалуйста.
Вы мать красивой еврейской девушки. Красивой, но бедной. Сами вы бедны. Эта девушка влюбилась в преуспевающего православного русского купца, красавца Ивана Маклакова, назовем его так, и хочет принять православие и выйти за него замуж. Если вы ханжа, вы, конечно, говорите, что это невозможно. Невозможно уйти из общины, невозможно отказаться от религии предков, невозможно бросить мать. Ну и ваша дочь умрет там от чахотки через года 3-4, потому что у вас просто не будет даже лекарств, чтобы ее вылечить. А если вы циник, то вы думаете, господи, проживет всю жизнь в достатке, я рядом себе спокойно домик построю, буду ходить себе в синагогу и радоваться.
Ну, Виталий, все дело в мере убеждения своего, в вере. Как может верующий человек православный решать вопрос, исходя только из того, циник он или не циник?
Нет, я просто привел жизненную ситуацию.
Для меня это дурной пример, не жизненная ситуация.
Виталий Портников сейчас пересказал, по сути дела, сюжет Тевье Молочник. И там, конечно, не идет речь ни о цинизме, ни о ханжестве. Там вообще речь идет о какой-то большой трагедии, когда человек из верности своим принципам жертвует личным счастьем своей дочери. Но, Лев Дмитриевич Гудков, пожалуйста, я бы хотела услышать вашу версию. Все-таки, если бы дело дошло до крайности, вам бы пришлось выбирать между ханжеством и цинизмом. Вот что бы вы выбрали?
Честно скажу, ни то, ни другое, потому что мне вообще не нравится эта постановка вопроса. Потому что и циник, и ханжа – это внешнее определение поведения другого. Про себя человек не может сказать. То есть он знает, если человек с достаточно развитым сознанием, он понимает, что он может, в человеке намешано много, и он может играть и роль циника, и ханжи в этих ситуациях. Но сказать про себя полностью, охарактеризовать циник я или ханжа, это нет. Мы можем говорить только о других людях или о каких-то общественных ситуациях, в которых это проявляется. Меня, вообще говоря, цинизм занимает чрезвычайно в последнее время. Я как социолог сталкиваюсь просто с этим явлением и думаю, что о нынешней ситуации надо говорить как о цинической ситуации. Она проявляется и в политике, и в культуре, и от нее никто не свободен. Можно говорить о массовом цинизме, о цинизме властей, цинизме церкви, цинизме демократов, цинизме коммунистов. Это довольно сложная и очень интересная вещь. Что я понимаю под цинизмом? Я под цинизмом понимаю установку на заведомое снижение действия и объяснения другого. Это обязательно должно быть сознательное снижение мотивации другого, приписывание ему наихудших мотивов действия. Причем здесь обязательно должна быть взаимная установка. Это понимает и говорящий, и слушающий, что это явно здесь акт цинизма, намеренное снижение. Пожалуйста, по нашим опросам мы задаем вопрос, что двигает чеченскими боевиками, террористами, которые идут на смерть, или шахидками. Как вы думаете, какие варианты ответа чаще всего называют?
Деньги хотят заработать.
О, совершенно точно. Это более половины, первые, что они называют, не ненависть, не чувство мести, там, не желание независимости. Именно деньги. Здесь явно идет дискредитация врага, своего противника, приписывание ему мотивов заведомо низких, заведомо вульгарных. Потому что представить себе, что человек идет на смерть, жертвуя собой, там, какие бы ни были, тут могут быть самые разные мотивы. Но выбирается один в наших глазах, в нашей культуре, ну, в сегодняшней, наиболее амбивалентный и наиболее двусмысленный, и наиболее низкий. Это деньги, мотив жадности, алчности, корысти и все, чего хотите.
Спасибо Льву Гудкову. «Свобода в клубе АГИ. Цинизм и ханжество». Лев Дмитриевич, продолжайте, пожалуйста.
Вообще говоря, не всегда и не везде люди готовы приписывать другим вот эти вот снижающие мотивы. Они не везде появляются. И точно так же, как и цинизм вообще исторически возникает первый. Циники не случайны в Греции. Диоген, который все искал человека и разоблачал софистов, он их снижал. Он их буквальным образом раздевал, показывал их голыми. И это вот, собственно, тогда и возникло это цинизм. Цинизм, с моей точки зрения, не просто нигилизм. Это оскорбительный нигилизм. Это отказ в признании у человека всего, что мы ценим. Способность к высокому, способность к идеальному, к добру, к пониманию и прочее, прочее. И эти вещи появляются, вообще говоря, они волнами так в истории идут. Это не случайные вещи. Историки культуры, они знают это. Это всегда реакция на некоторую разочарование, на фазу разочарования, на фазу спада. Или, если хотите, когда утопия или какие-то надежды воплотились в жизнь, и они оказались совсем не такими, которыми мы ждали. Вот тогда возникает цинизм.
Спасибо, Леон Дмитриевичу Гудкову. Полина Альденбург хотела что-то сказать.
Да, я хотела сказать только по поводу принижения врага. По-моему, это совершенно логичная ситуация. Она была, по-моему, всегда. Потому что если идет война, и враг благороден, то с ним гораздо труднее сражаться. То есть то, что принижают врага в данном случае, то это вполне логично.
Сколько раз мы читали о рыцарском поведении победителя по отношению к побежденному.
Но
я уже не
говорю
о рыцарских турнирах. Я говорю, ну, даже для 18-19 века это достаточно часто бывало.
Мы
в русско-японской войне, если вы помните, русским матросам с варяга японцы оказывали все почести. Это совсем не так обязательно. Это как раз бывает именно в ситуации цинической.
Общественно-цинической,
когда рамки поплыли.
Когда японцы оказывали почести матросам с варяга, японцы жили еще в мире некой архаичной, как вы сами говорили, средневековой рыцарской цивилизации, которая требовала подобного отношения к врагу, потому что в ином случае предполагалось бы массовое уничтожение, которое тогдашний мир не мог себе позволить. Понятие массового уничтожения, геноцида появилось в наше время.
И в Великой Отечественной было уже все иначе.
Не только в Великой Отечественной, я бы сказал, в Первой мировой. Да. Именно поэтому Петербург стал Петроградом. Если бы не было бы такого отношения к немецкому народу, которое, ну, этого бы не произошло.
Ловлю вас на...
Заметил Виталий Портников, Лев Гудков.
Ловлю на слове. Вы сказали, когда действительно аристократическо-феодальная система...
Сменилась капитализм. Капитализм
массовым
как...
обществом.
Да, да, да.
Ну, соответственно, давайте сразу тогда. Значит, мы, прежде всего, потеряли чувство аристократии, чувство чести. Я не говорю о аристократии как врожденной. Но я говорю, что аристократия все-таки это система представления о лучшем и более высоком и более низком.
Аристократия — это прежде всего система предохранения высшей касты от низшей. Вот в низших кастах и в то время, в Средневековье, тоже не было никакого облагораживания образа врага.
Я прошу прощения. Когда мы сегодня говорим о благородстве, мы совсем не обязательно имеем в виду благородство по рождению. Мы говорим это об этической, психологической категории. Соответственно, значит, мы можем сословную категорию универсализировать до некоторой этической, идеальной категории. Оценки уже не дворянина, а благородного человека, джентльмена, человека чести, еще прочее. Соответственно, если у нас исчезают эти системы, мы тогда на чем-то должны интегрироваться на совсем низком. И вот сегодня, конечно, интеграция идет по самому низкому уровню.
Я возражу вам простой цитатой. Да, мужики, что ж злые и грубы, на дворянство точат зубы, только мертвыми мне любы. Это Бертран де Борн, великий куртуазный рыцарь своего времени.
Возможно.
Спасибо Льву Гудкову и Виталию Портникову, Анне Николаевне Петровым.
Я не очень понимаю, почему цинизм — это снижение мотивации других людей. Это регулярно снижение собственных мотиваций. Это самое выгодное в цинизме.
Я готов согласиться с вами, и самоснижение. Я же говорил, что это, когда я вот попытался определить, это сознательная установка на выбор такого мотива действия, другого или себя, который самое низкое.
Классический мой пример цинизма в ситуации с Чечней, например, был бы другим. То есть они, сволочи, взрываются, чтобы заработать денег, а мы просто их хотим всех перебить, потому что мы их вообще всех презираем, они ничтожные, гадкие людишки, а нам большое удовольствие доставляет их убивать и насиловать. А тут другое. Они взрываются, потому что хотят заработать денег, а мы защищаем территориальную целостность нашей Родины и нашу дружбу с народами Кавказа.
Это не совсем так. Потому что, опять же, я опираюсь на данный опрос, который я веду. Первая Чеченская война большинством населения внутренне признается как война несправедливая.
Угу.
От 68 до 73% считают эти войны несправедливыми. Поэтому в подсознании сидит, оно не артикулируемо, потому что некому высказать это, некому задать точку отсчета, предъявить. Но в подсознании сидит, что война низкая, омерзительная, она несправедливая, и это чувством вины сидит в людях. Нету ненависти к чеченцам, как это ни странно. У большинства на вопрос, испытываете ли вы ненависть к чеченцам, нету ненависти.
Но Первой Чеченской войны не было шахидов, не было теракта, ничего этого не было.
Ну, я вам говорю вот про последние опросы 2005 года. Нету ненависти. Есть ощущение безнадежности, болота.
Ну, правильно, это, ну, вы подтверждаете то, что я вам говорю, что это не циническое отношение к реальности.
Циническое. Это циническое.
Но ведь человек сам понимает, что это несправедливая
он
война.
Он не в состоянии справиться. У него нету мерила. И
он
поэтому...
не в состоянии изменить ничего.
Абсолютно
и тогда,
точно.
Тогда он реагирует как циник.
Да.
Вот тогда я понимаю, что он может отреагировать как циник в отношении себя самого. Он может стать циником. Это прежде всего самоциническая реакция, когда я не могу изменить ситуацию, и я могу только иронически или предельно иронически, цинически к ней отнестись.
Спасаться от этой ситуации.
Подождите, но где же ирония? Если человек просто говорит, что война несправедлива, они взрываются за деньги. Где здесь ирония?
Ирония состоит в сериале анекдотов у Владимира Владимировича Путина и шахидках. Вот где предел русского цинизма по отношению к теме Чеченской войны.
От безнадежности.
Да,
все-таки
конечно.
Ирония — это способность все-таки немножко более образованного слоя. Я подчеркиваю это. Вы правы, я полностью с вами согласен. И именно от безысходности, потому что Чечня воспринимается как тупик, как болото, как язва, расползающая на все. И при всем нежелании участвовать в этой войне, выхода никто не видит, потому что выход не от людей зависит, а от власти.
Спасибо, Леонидович Гудков. Виталий Портников.
Что касается денег, тут есть тоже очень интересный ведь момент. Ведь когда мы говорили о терроризме ближневосточном, который тоже воспринимался очень долго как ценностное понятие, пока не было совершенно конкретно доказано, что семьи шахидов получают весьма серьезное денежное вспомоществование от радикальных исламских организаций, от правительства Саудовской Аравии и так далее и тому подобное. Почему Израиль разрушает дома людей, которые совершили террористические акты? Это четкое доказательство, что вам не будет никакой экономической выгоды. Прекратите это делать, вы все равно останетесь нищими, сколько бы детей вы ни послали в Тель-Авив.
Виталий Портников, Лев Гудков.
Вы уверены, что наше население об этом так хорошо осведомлено?
Нет, ни в коей мере. Я говорю о природе самого терроризма. Мы могли бы в качестве гораздо более удачного примера цинизма выбрать то, что преследует нас всю нашу жизнь в этой стране. Это цинизм русской интеллигенции, который принимает премию от олигархов, а потом плюется на паркет в тех залах, где она принимает, и говорит, что вот эти люди, посмотрите на их руки, эти деньги заработаны путем кражи того, что принадлежало бы всем нам. И вот человек выходит на сцену, ему дают эту премию, он говорит, большое спасибо, я считаю, что поддержка отечественного искусства — это благородное дело. Вы, как человек, который своей жизнью показали, как нужно работать в бизнесе, являетесь для нас примером. Это происходит почти в одну и ту же минуту. Так происходило в 20-е годы, в 30-е, в 50-е, в 70-е, в 90-е. Казалось, что это закончилось, но это не закончилось, а перешло в новое качество. Теперь уже не звание народного артиста СССР, расплата за этот цинизм, а вот просто уже конкретные суммы.
Да. Виталий, я боюсь, что в 20-х и 30-х годах мы совершенно не в состоянии рассуждать, потому что никто из нас не жил в это время. Но о
мы
том,
можем
что...
почитать письма, почитать документы, тоже увидеть, какие письма писали люди, которые тогда были властителями дум, и что они говорили публично.
Виталий, да, но есть же в то время были люди, которые верили. Мне кажется, значительная мера цинизма в нашей действительности заключается еще и в том, что мы так сознательно и с удовольствием уничтожаем свое прошлое. Мне кажется, что в нашем прошлом есть люди, искренне верящие в идеи, жертвовавшие всем ради воплощения этих идей в жизнь. На этом держалась в значительной степени наша культура. Мне сейчас пришлось столкнуться, например, с произведениями молодых поэтов, погибших в первые же месяцы Великой Отечественной войны. Они были романтиками, они видели только позитивную сторону жизни.
Анна Николаевна, я боюсь, что их романтизм, они как бы были сожжены в угоду цинизму власти. Я боюсь, что дело обстояло так.
Власть и цинизм власти — это другой вопрос. Я говорю о вере, персонального вере человека. Можно сейчас считать, что эти идеи были неправильны, но люди в это верили, ради этого жили, ради этого погибали, и таких было очень много.
Давайте Полину Альденбург послушаем.
Вот мне кажется, может быть, я, конечно, не права, может быть, я рассуждаю так потому, что меня по счастливой случайности окружают такие люди, мои ровесники, но у меня складывается впечатление, что молодежь на самом деле хочет романтики. Может быть, она уже устала от этого цинизма, навязываемого со всех сторон. Мне кажется, честно говоря, что каждый человек, наверное, где-то желал бы быть романтиком, если бы это было возможно в современном обществе. Просто циникам быть проще сейчас, потому что их большинство, и если ты романтик, тебя просто задавят. Вот почему многие надевают маску некого цинизма такого. Вот у меня, по крайней мере, такое складывается ощущение. Цинизма,
это очень,
да,
важное замечание.
То есть,
меня такое же впечатление есть от студентов. Вот студенты, когда они получают содержательный материал, может быть, романтический, может, сильно драматический материал, но если они верят в то, что там написано, они становятся просто замечательными ребятами. И цинизм — это спасение от действительности.
Угу, абсолютно.
Высказались у нас Полина Альденбург и Анна Николаевна Петрова. Теперь мужская часть стала. Лев Гудков, пожалуйста.
Вы очень верно затронули одну вещь. Если посмотреть, то цинизм, который возник, он возник не сегодня. Он был реакцией вполне диссидентской, вполне интеллигентской на пафос, ложный пафос предшествующего поколения. Пафос уже умер, энтузиазм умер, наступило некоторое отрезвление, и реакцией на это был стёб, черный юмор, способ дистанцироваться от официальной идеологии и прочее, прочее. Но с течением времени, мне кажется, что произошла очень важная вещь. Именно вот когда маска, игра превратилась в сущность. Сегодня мы имеем именно с этим дело. Можно ностальгировать по тем временам, можно потасковать по романтизму. Но главное, что оставляет цинизм, если брать его в некотором развитии, конечно, это пустоту, выжженность некоторую, неспособность, вообще говоря, к некоторому полаганию высокого в качестве или идеального в качестве существенного. Мы начинаем стесняться. Молодежь начинает стесняться этого. Вообще говоря, как можно стесняться некоторых вещей, если это вещи серьезные? Это значит, что публичная зона или социальная зона настолько сузилась, что о серьезных вещах можно говорить только в очень интимной обстановке, только с самыми близкими людьми. Ну, по крайней мере, имеет смысл говорить о двух формах цинизма. Высокий философский цинизм, достаточно много, он в искусстве гротеск или черная философия, в литературе он многократно представлен и довольно популярен и сегодня в европейской литературе. И есть низовой цинизм, бытовой, вульгарный, если хотите, ну, с которым мы имеем постоянное дело. Жлобство наше, если хотите. То, на чем сходятся и общество, и власть. Вообще ханжество – определенная фаза просто развития. Это внешнее усвоение вещей, вполне доброкачественных, добродетельных, но внешнее. Это некоторая ступень. Поэтому, если выбирать из циника и ханжи, я предпочел бы, конечно, ханжу, потому что лицемерие, возьмем викторианскую, опять-таки, Англию, это стадия усвоения, если хотите, самодрессуры общества. Она неизбежна, она мне не нравится, ей-богу. Но пусть мне лучше говорят, веди себя прилично, не сори, не делай гадости, не гадь в подъезде, и ты будешь вести себя как джентльмен.
«Цинизм и хажество. Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм. Thank you.